Приветствую, это экстракт, но сегодня много всего, поэтому лишь самое основное и важное. Ну, во-первых, нашлось применение исключительной набожности министра обороны Российской Федерации Белоусова. Православная привычка чуть что бить земные поклоны позволила министру провести очень успешные переговоры с китайскими товарищами в Пекине. Когда на 789-м поклоне земном китайцы поняли, что русский министр неостановим, ну, ему просто подложили под лоб подушечку и продолжили эти, так сказать, двухсторонние переговоры без его активного участия. Ну, пригодилась, конечно, и привычка Андрея Рамовича Белоусова молиться. И, как выяснилось, портрет Си Цзяньпина отлично заменил лик раввина-самоучки Иисуса. Китайская сторона в результате выразила полнейшее удовлетворение военными переговорами Китай-Россия. Они прошли не на самом высшем уровне. Уделить время русскому военному министру смог лишь третий зампред военного совета КНР Чжан Юсь. Но ясно одно. Вот эти все тоталитарщики, они сплавляются в одно военное целое, и рано или поздно неизбежна великая битва между ними и миром свободы. Вселенской баталии, вероятно, все-таки не избежать. Забавный Китай – это та еще тоталитарная пакость. Путинское же вторжение в Украину – сорвало все засовы с арсеналов старой взаимной ненависти между рабами и теми, кто выбрал Запад. Короче говоря, визит русского кланяющегося министра в Китай добавил и жути в расклад всех сил на планете. Ну, вы знаете, прошел самый любимый России праздник, религиозный церковный праздник Покров. Из всех церковных праздников он самый чтимый, самый радостный, истинно народный. Покров является, ну, он такая хитовая тема иконописи, культуры, поэзии, и он необычайно популярен до сих пор. Абсолютная бредовость этого праздника заключается в том, что этот великий русский праздник Покрова — это день чудесного избавления от русских и их тотального уничтожения. В IX веке, в дни правления императора Льва Мудрого в Византии, русские орды, руссы, приперлись опять грабить Константинополь. Но свершилось, так сказать, чудо. Усилиями Богородицы и молитвами константинопольских юродивых руссы были поголовно утоплены начавшимся штормом. Погибли все. Ожидавший беспредела, массовых убийств, грабежа, константинопольцы, они выдохнули и внесли этот инцидент в летописи как день счастливого избавления от русов, варваров свирепых и вороватых. Каким образом факт бездарной и бессмысленной гибели русских в IX веке стал русским любимым народным праздником, абсолютно непонятно. Но маразматичность Покрова или Покрова этим не ограничивается. Именно факт безжалостного утопления в пучинах был воспринят как знак особого благоволения боговой мамы. И придумать что-нибудь шизофреничное, наверное, очень трудно. Теологи и патриоты, они уже несколько столетий ломают голову над этим парадоксом, но ответа нет. То есть мы видим, что вот это, вероятно, глубокое познание о себе сделало праздник Покрова, праздник избавления от себя, самым любимым. С таким же успехом, как и Покров, русские могли бы праздновать, например, Цусиму, разгромы и частые сожжения своей столицы Москвы, поражение в Крымской войне, разгром в Советско-Польской войне в 1920 году, Афган, там, Чечню, Финляндию и так далее. Ну, впрочем, с них станется, если уж они, извините, Петра и Февронию Муромских избрали в качестве покровителей семьи, а такое придумать, ну, было бы сложно даже сборному коллективу Кащенко-Скворечника. Но, тем не менее, вот, как видим, праздники весьма специфические. Может быть, день сегодняшний или вчерашний станет еще одним национальным праздником, потому что Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Северной Кореей. То есть мы видим, что началось истинное братание пещерников, близких по духу и по запаху. Трудно сказать, кто в ком больше измажется, Россия в Чучхе или Чучхе в России. Сейчас это, в общем, довольно однородные субстанции, но Российская Федерация пока существенно жиже. Дело в том, что Северная Корея – диктатура прочная и сложившаяся. Ын – это привычный урод мирового пейзажа и совершенно босховский персонаж. А у Путина его бородавчатый горб и восьмая пара ножек, они только растут и пока еще расчетных размеров не достигли. Северную Корею и Россию объединяет то, что и той, и другой терять уже абсолютно нечего. Имиджевых потерь или утрат репутации международной для них не существует. Страны-уроды становятся сообщающимися сосудами благодаря этому договору во всех смыслах этого слова. Военное и политическое слияние, на которое намекает договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, должно подсказать, вот это слияние, должно подсказать русским их будущую судьбу. Она печальна. Впрочем, договор – это не жест путинского отчаяния. И для Российской Федерации, и для Чучхе это чудесное обретение брата по политической крови. Это альянс естественный и закономерный. Ын давно является эталоном дикаря и поганца. Ну и России тоже пришла пора сбрасывать маскарадный европейский костюм и являть миру свою оскаленную рожу уже без всякого грима. То есть этот договорчик, да, он прекрасно расставляет все точки, становится очевидны все преимущества мира без России. Вопрос в другом. Хватит ли у России сил утащить с собой в могилу еще и Северную Корею? Будем на это надеяться. Но вообще зло крепчает и густеет. И пока не рассасывается совершенно, а только густеет и чернеет. Ну вот и подлость тоже приобретает совсем другой смысл. И, возможно, все-таки Иисуса с креста снимут, и его место на кресте в специальной люльке займет Иуда. Попы тут же переформатируются и перепишут свои какафисты. Они легко сменят Иисуса на Иуду, если не случится эксцесс, и Путин не будет каким-то образом ликвидирован. Но поймите, все равно наступает великая эра торжествующей подлости. Это будет некомфортно. Часть публики к ней совершенно не готова, не приспособлена. Она живет еще старыми нафталиновыми идеалами, которые родились там в Ренсевальском ущелье во времена Роланда, Жака де Мале, Сида Кампеадора, и затем продолжились Иоахимом Ронебергом и так далее. Но нынче герои изменились. И о том, как они изменились, можно, и, наверное, даже, ну, я не знаю, нужно ли. Я думаю, что моего пересказа вам вполне хватит. Знаете ли вы, что такое гусята для подтирки? Гусята для подтирки. Это термин канонический. Его ввел господин Рабле в своем «Гаргантюа и Пантагрюэле». И буквально гусята для подтирки обозначают действительно гусят для подтирки, потому что Пантагрюэль рассказывает, что он выяснил, что лучшая в мире подтирка – это пушистый гусенок. Ну, далее вы можете, я в телеграм-канале разместил цитату, которая дает полное представление о преимуществах гусят. И я вам могу сказать, что мы могли пронаблюдать теперь, как эти гусята для подтирки себя чувствуют сегодня. Свершился такой вот очередной вернисаж недотыкомок. Ксюша Собчак почти 3 часа гляделась в свое зеркало, и зеркало это называлось Протасевич. И это отражение было совершенно идеальным. Дело в том, что и Ксюша, и лизатель стальных яиц Лукашенко, они действительно товарищи по несчастью. Существа поразительно близкие, практически идентичные. Протасевич расплющен полностью. Ксюша такая же жалкая. И она, и он выбрали грошевой уют. И ради этого грошевого уюта стали теми самыми гусятами для подтирки спятивших циклопов-диктаторов. Совпадают их подтирочные характеристики. Они пушистые, нежны и тепленькие. Ну да, а теперь от этих гусят попахивает дерьмецом, ну а от кого, собственно говоря, в России не попахивает? Ничего страшного. Все, во-первых, принюхались, да и эта острая вонь давно стала маркером благонадежности. Покорность диктатору – это сознательный выбор. И Протасевич, который сменил нимб мятежника на прощение и милость Рыгорыча, и оттопырившаяся Кремлю Ксюша, они вовремя сообразили, что рыпаться слишком опасно. Все равно ими подотрутся, но предварительно удавят. Забавно то, что на интервью к Собчак Протасевича одного не отпустили. При нем неотлучно дежурил весь эфир великий инквизитор Беларуси Озаренок, который взглядами и кивками подсказывал бывшему нехтовцу правильные ответы. А вот Кремль работает чище. Маузер, приставленный к Ксюшиному затылку, был почти невидим. Да, то есть, как мы видим, иуды 21 века изменились. Теперь их, конечно, с осинами покончено, никакими бичами иуд на осину не загонишь. Надо сказать, что в этой легализации бесстыдства, конечно, что-то есть. И Протасевич, он такой отчасти грандиозный персонаж, он демонстрирует деловой подход, как можно быть иудой и насколько это комфортно. Можно быть уверенным, что вот после этого интервью он тоже обзаведется сектой своих почитателей, последователей и учеников. Но есть же огромная восхищенная аудитория у Мизулины, которая кроме стукачества просто вообще ничем не известна и никогда ничем не занималась. Протасевич хоть какое-то время был революционером и с прочими нехтовцами дистанционно водил белорусские дивизии, вооруженные шариками и леденцами, водил свергать Лукашенко. А Мизулина только стучала. И ничего больше. Она, ну вот, в России слава покупается очень дешево, но она никогда не участвовала даже в голых вечеринках. Она публично не напивалась, не блевала в эрмитажные вазы и не приколачивала себя за груди к брусчатке Красной площади. Только стучала, тем не менее она подлинный, истинный кумир русской молодежи, орлята учатся стучать, и эти орлихи юные, 15-летние, наивно верят, что стук на врагов народа и всяких иноагентов вызывает вот прямо немедленные дожди из сумочек Гуччи, что помимо сумочек сами собой наращиваются блондические кудри, и президент приглашает в койку. Но я не уверен, что это интервью Собчак-Протасевич надо смотреть. Могу вам пересказать основные тезисы. Ну, там, Протасевич, я получил бы 25 лет, и что? Зачем их было получать, когда есть возможность всех сдать, раскаяться и стать электросварщиком главного разряда? И бубнит Протасевич под одобрительные кивки Азаренко. Он бубнит, я поменял политическую суету на спокойную жизнь, только выиграл. Лукашенко красавчик, при нем хорошая жизнь. При этих словах Азаренок, подсказывая, указывает перстом себе сильно ниже пояса. Протасевич вздрагивает, вероятно, вспомнив этапы приобщения к политической праведности. Азаренок продолжает настаивать. Однако, ничего страшного, это у меня здесь, у меня очень старые сундуки, как все здесь предельно древнее, но поскольку эти сундуки хранят запахи, наверное, 4 как минимум столетий, то я ставлю их на проветривание, подкладывая книжку. И сейчас крышка захлопнулась, но, как я понимаю, без жертв. Итак, ну, Азаренок настаивает. Протасевич закатывает глаза там. Неужели надо здесь и сейчас? А потом до него доходит, что надо просто вспомнить и повторить сакральную формулу «стальные яйца Лукашенко». Он вспомнил, все выдохнули. Ой, а вот собчачье иудство, оно, конечно, позатейливее, но а в этом интервью она и вовсе в тени прохиндея Протасевича. Все равно они шерочка с машерочкой, легко представить себе их головы в одной корзине. Впрочем, будущее, как мы догадываемся, мрачно, но многовариантно. Еще неизвестно, кто сможет кого подергать за уши в этой корзине. Мы ли подергаем или подергают они. Хотя кто эти мы, уже непонятно совсем. То есть с каждым днем все менее понятно. Вот тут ожидается очередная грандиозная тусовка «Эмиграция, оппозиция». Но в отличие от белоэмигрантских, она не оживлена там бабочками, фраками, буа, треснувшими пенсне и другими непременными атрибутами русской эмиграции. На тех сборищах поручики рыдали в дырявые колчаковские знамена, а нынче оппозиционеры рыдают в слишком лаконичное меню своих конференций, там какого-нибудь буфета Европарламента. Они там по наивности ищут растягайщиков и фазанятины, как полагается вообще у белоэмигрантов, но находят только гамбургеры. Понятно, что есть от чего разрыдаться. Но время они, тем не менее, проводят отлично и распускают друг перед другом прямо такие колоссальные павлиньи хвосты истинного либерализма. Но такой опытный взгляд видит имперско-русофильский отлив этих хвостов. Ну, проблема России в том, что патриотизм и путинизм действительно очень скоро выгорят, и пепел будет жирным и гадким, как после большого пожара свинарника. А война при любом ее исходе станет позором России. И обида за этот позор будет огромна, патриотов реально будут пристраивать на фонари, но и либерализм не будет принят. Слишком свежа память о Старовойтовых и Собчаках, которые на много десятков лет осквернили всякие демократические идеи. Слишком мерзкое послевкусие осталось от Бурбулисов и Лужковых. Да и к тому же вспомните вы этих либералов. С какой страстью Людмила Алексеева, старейшая правозащитница и либералка, при первой же возможности кинулась целовать руку Путина. Ну, это нетрудно, эту омерзительную сцену найти в интернете. Ну, все тогда, правда, надеялись, что это отравленный ядовитый поцелуйчик, и у диктатора отсохнет рука, однако нет. ничего у него не отсохло. То есть понятно, что патриоты будут прокляты и распяты, а либералы останутся тошнотворны. Ну и к тому же они собрались опять лечить Россию. Ха, но для того, чтобы лечить, надо поставить верный диагноз. А они по-прежнему убеждены, что путинизм – это временное, случайное помрачение России. Они не понимают, что путинизм – это норма России. Ее естественное, наиболее комфортное для нее состояние, закрепленное всей ее культурой и исторической традицией. Это смертельно отставшая в развитии пещера, культура ее крадена у Европы, заимствована, история выдумана, и весь ее шик всегда показуха и бутафория. Это такая большая беда человечества. Она послушно жила 70 лет под гнетом коммунячьего безумия, до этого под игом татар, попов, царей там. Но тут в данном случае совет прост. Не живите в ней, а к годам, проведенным в России, относитесь, ну как те дикие дети в Индии, которые провели первые годы своей жизни в стае гиен. А эмиграцию расценивайте как выход из леса к людям. Ну да. Сперва будет непривычно, неловко, но если вы не вата, то эта неловкость непреодолима. Ну, чего делать в таком случае? Понятно, что ни та, ни другая сила принята не будет, остается только внешнее управление, призвание варягов в очередной раз из Норвегии, Дании, Финляндии, Соединенных Штатов Америки, просто грамотных управленцев, под управлением которых, под руководством которых, вероятно, всякое там расчленение будет происходить. Впрочем, до этого надо дожить. А это непросто тем временем, потому что, вот, например, Думе всюду мерещится запах керосина. И сейчас она, основываясь уже на таких своих фантомных болях от пригожинской смуты, она обкашливает в первом чтении закон, пожизненно карающий за всякий мятеж. В переводе это означает, что режим имеет право на любую степень дегенератизма, бездарности и губительности. И никогда, что бы режим творил, возмущаться нельзя, иначе пожизненное. Ну, понятное дело, что такой закон ничему серьезному помешать не может. При доведении народа до градуса истинного бунта все законы уже не играют никакой роли. Но в сегодняшней политически прохладной среде они вполне работают, и тем хилым вольнодумцам, которые есть еще, они ужас вполне внушают. Правда, вольнодумцы, в общем, пошли исключительно малого, ничтожного калибра. Ну, а создастся иная ситуация, конечно, своротит все. Тем не менее, Дума спешит принять такой закон. Ее наивный порыв защититься даже идиотски звучащим закончиком, он очень забавен. И вот тут, кстати, обратите внимание, насколько ярко вырисовываются различия рабского российского мира и Запада. Предлагаю вспомнить о том, что в Конституции США содержится не только право, упоминание не только права о праве, но и об обязанности восстания. Буквально длинный ряд злоупотреблений и насилия, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о замысле вынудить народ смириться с деспотизмом. И в этом случае свержение такого правительства становится правом и обязанностью народа. Это Конституция США. Но есть еще мрачные новости, но уж давайте я все вывалю. Стесняться-то. Разумеется, Путин подписал указ, позволяющий продлевать полномочия главы Следственного комитета России после достижения этим главой 70-летнего возраста. Ну а как? Как Путин мог такое не подписать? Роль Бастрыкина, она огромна. Сейчас никто не способен его заменить. Ведь поймите, быть Берией – это та еще работенка. полностью задушить законность в стране, где несколько лет назад еще властвовали какие-то идеалы, это не так-то просто. Создать вот этот огромный преступный концерн, отлично замаскированный под правовой орган, я имею в виду Следственный комитет, это тоже архисложная задача. Презреть всякую честность, раздавить любую справедливость, искоренить все виды правды и свободы, это тоже очень большое и трудное дело. И у Бастрыкина все получилось на 5 с плюсом. Он душил эту старушку Фемиду как личного врага. Именно Бастрыкин стал вдохновителем и организатором тысяч позорных политических процессов. Естественно, он незаменим для Путина, у которого огромные репрессивные планы. Надо сказать, что Бастрыкин действительно там попытался позаикаться о своей отставке, но всех кандидатов на смену себе, которых он предлагал, Путин обнюхивал и не ощущал нужного запаха. Потому что все равно у всех, кроме Бастрыкина, там какие-то идеалы, пусть и в виде фарша, в виде каши в голове, но, тем не менее, никто сравниться с ним в свирепости и бесстыдстве не может. Он действительно абсолютный уникум. И, понимая, вероятно, исход все равно, он сознательно идет на то, чтобы его имя было вписано в историю как одно из самых мерзких и позорных имен в истории России. Но это его выбор. А тоже очень забавно тут попы. Этот поповедение. Екатеринбургский митрополит Евгений Кульберг сравнил войну в Украине с хирургической операцией по удалению зла. Да, ни больше, ни меньше. Но Кульбергу не может быть претензий серьезных, по крайней мере, его служебная обязанность нести ахинею. Вы поймите, да, для того, чтобы вещать старушкам о покойнике с вертикальным взлетом, поп должен иметь, ну, представление на уровне папуаса. И этот митрополит Евгений, большой мастак, тоже втирать о целебной силе мощей и пользе мяса Иисусова. Но вот увлекся, не стоило ему заикаться о хирургии, ибо придет хирург иной и удалит Евгения, как и он удаляет. И никогда уже не остановится карусель вечного русского зла по вырезанию друг друга. Ведь совсем недавно, мог бы вспомнить, праведный, благочестивый, крещенный и воцерковленный пролетариат Российской империи взял ножичек и начал удалять, ампутировать попов. Русские попы тогда полетали и с водокачек, и с колоколем, но так, в общем, ничему и не научились, что удивительно. Ну, действительно, аттракцион, сперва кульберги жгут и вырезают, потом приходят очередные пугачевцы или пролетариат берет ножик в руки и удаляет кульбергов. И все убеждены, что это Божья воля и что таким образом их руками творится история. Так, затем еще тут есть новостишка. Более 20 человек пострадали на съемках фильма в Ленобласти. Под массовкой обрушился деревянный перрон. При обрушении декорации во время съемок Василий Теркин пострадали 23 человека. Ну, куда-то рухнулись и переломались. В конце концов, дело житейское. Не стоило бы упоминания. Странно другое. Вот какой сейчас смысл париться и снимать всех этих Теркиных? Теперь, когда вся правда о русском солдате уже известна. Вот кому создатели патриотического кино собрались морочить голову своими бутафорскими героями, своими Теркиными? На войне с Украиной был убит и тот самый русский солдат. Миф о нем расплавлен кровью Бучи киевских детей. Теперь слишком хорошо известно, как выглядит настоящий Теркин. Он грабит, расстреливает, насилует и азартно, бессмысленно выламывает унитазы и убивает. Ну, все равно даже еще более важной темой, чем этот Теркин и какие-то происшествия, остается тема коллективной ответственности русского народа, и либералы опять выцарапывают на эту тему друг другу глаза. Разговор абсолютно бессмысленный. Коллективная ответственность народа за войну, есть она или нет? Она есть, она неотвратима, она никуда не денется, чтобы не щебетали хорошие русские. Возмездие все равно совершится. Сомнительно ли, что оно будет управляемым и рукотворным? Тут можно не суетиться никому, не заводить папочки и не шуршать статьями и протоколами. Жизнь сама совершит возмездие народу. С точки зрения истории, народы, потворствовавшие масштабным преступлением, виновные подлежат наказанию, это несомненно. Но когда требуется совершение справедливости в таких грандиозных миллионных масштабах, то карающая функция переходит от людей к историческим механизмам, а стандартные механизмы отключаются. И вообще, что толку рассуждать об ответственности народа? Возмездие все равно пойдет на все головы, на виновных и на не очень виновных. И пострадают и наказаны будут все. Нищетой, беженством, шельмованием мира, потери связи. Хотя на самом деле это не так уж безосновательно, потому что есть даже в Российском уголовном кодексе статья 316. Это сокрытие преступления. Ну вот все видят войну, все понимают, что это преступление. Где хотя бы заявление в районную прокуратуру? За это не посадят, за это не оштрафуют. Это не дискредитация армии, это не экстремизм, это всего-навсего законопослушный. Ну, и любой промолчавший, он виновен в сокрытии преступления, очевидцем которого он является. Если хотя бы из 140 миллионов 3 миллиона написали бы такое заявление, то, поверьте, это либо остановило бы, либо обескровило, либо сильно затормозило бы войну. Так, ну и напоследок новость, которая могла бы быть хорошей, если бы она не напоминала о том, сколько уже времени длится устроенный Путиным беспредел. И на самом деле радость-то настоящая, отсидев свой срок, пережив все пытки и унижения, из колонии вышел Алексей Москалев, отец той тульской школьницы, человек, который сел за то, что его дочь нарисовала антивоенный рисунок. И у ворот колонии его встречает дочь. Посмотрите это видео, оно превосходно. И даже если, пройдя все круги этого всиновского ада, Москалев теперь замолчит, к нему уже не может быть претензий. Он свое слово сказал, свое слово сделал и свое бессмертие, безусловно, заслужил. Так, в общем, я смотрю, все или не все. Нет, вот, ну, есть смешное. Вы помните, да, исключительно глупую министриху сельского хозяйства, гражданку Лут Оксану, которая предлагала молиться Илье Пророку, а не заниматься мелиорацией полей. Сейчас она выступила за необходимость познакомить мир с русской пастилой. И что это ознакомление мира должно быть обязательным. Но надо сказать, что в сегодняшних условиях ознакомление с русской пастилой может произойти только в том случае, если этой пастилой будут начинены межконтинентальные баллистические ракеты. А поражающие свойства этой пастилы, в общем, они насколько я понимаю, являются достаточно высокими. Так, ну вот и все на сегодняшний день. Заказывать книжку можно по ссылке внизу. И мы прощаемся, я не знаю, там до завтра или до послезавтра. Не будет никаких бешеных событий, тогда до послезавтра. Слава Украине! Живе Беларусь! И всем привет от моего друга, шамана Саши Габышева. Друга большого атеиста, то бишь меня. До свидания.